Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Андрей Войтюк, «Единая Россия» и нарушения на выборах мэра города Жуковский. Южная и Северная Корея продолжают обмен боевитыми оскорбительными заявлениями. На российских железнодорожных вокзалах вводятся новые меры безопасности. Таковы главные темы дня понедельника, 1 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В понедельник произошли сразу несколько событий, связанных с рассмотрением дел по так называемому «болотному делу». Басманный суд Москвы продлил до 6 августа содержание под стражей одного из последственных, Ильи Гущина. Сегодня же тот же суд отклонил жалобу гражданского активиста Леонида Развожаева на отказ следователя возбудить уголовное дело по факту похищения Развожаева на Украине. Наконец, в том же басманном суде продленный срок домашнего ареста координатора Левого фронта Сергея Удальцова. Подробнее об этих событиях корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Обосновывая необходимость домашнего ареста Сергея Удальцова, следователь Тимофей Грачев сказал, что эта мера единственная, которая обеспечит надлежащее расследование уголовного дела. Координатор Левого фронта находится под домашним арестом с февраля этого года. Следствие, а затем и суд посчитали, что он не соблюдает условия подписки о невыезде, не отвечает на звонки Следственного комитета и может скрыться, поскольку имеет загранпаспорт и связи за рубежом. Адвокаты Сергея Удальцова неоднократно заявляли, что доводы следствия несостоятельны. Изменение меры пресечения своему подзащитному они связывали с желанием властей изолировать его от общественной жизни. Адвокат Сергея Удальцова Виктория Савченко не удивлена решением суда. Она подчеркивает, что координатору Левого фронта пока предъявлено обвинение в попытке организации массовых беспорядков в России, но в нем не уточняется, что речь идет именно о событиях на Болотной площади прошлого года.
В принципе, ожидаемое решение, хотя достаточно жесткое в этой ситуации, и я считаю, что оно не обосновано. Мы сохраняем в любом случае надежду, мы делаем все, что возможно, для того, чтобы доказать, что Сергей не причастен к тому, в чем его обвиняют.
Прокурор Павел Филипчук отметил, что координатору Левого фронта могут быть предъявлены новые обвинения. Но какие именно, не пояснил. Защита Удальцова решение басманного суда будет обжаловать. Супруга оппозиционера Анастасия Удальцова опасается, что ее мужа ждет реальный срок.
Константин Лебедев и Сергей Удальцов тоже по факту бывает этот арест. И как практика в таких ситуациях судьи всегда выносят реальный приговор. Учитывая, что по этим статьям следствие может идти до полутора лет, то окончательный приговор реален где-то через год. Сейчас объединены два дела по анатомии протеста и по беспорядкам на Болотной площади. И я не исключаю, что обвинения в организации беспорядков на Болотной площади будут предъявлены именно Удальцову, Развожаеву и Константину.
Так называемое дело «Анатомии протеста 2» следователи возбудили, изучив одноименный фильм телеканала НТВ, авторы которого утверждали, что Сергей Удальцов, а также активисты Левого фронта Константин Лебедев и Леонид Развожаев занимались подготовкой массовых беспорядков в России. Финансировал их грузинский политик Гиви Таргамадзе. Лебедеву, Развожаеву и Таргамадзе также предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. В отношении Леонида Развожаева, кроме того, возбуждено еще два дела о незаконном пересечении государственной границы, а также о заведомо ложном доносе. В понедельник басманный суд отклонил жалобу адвокатов Развожаева, которые просили Следственный комитет возбудить дело по факту похищения их подзащитного с территории Украины. Похищением Леонид Развожаев назвал свой арест и принудительную доставку в Россию. Следователи утверждали, что никакого похищения не было, а Развожаев приехал из Киева в Москву на такси. В минувшую пятницу все тот же басманный суд продлил арест Леонида Развожаева до 6 августа. Политолог Андрей Пиантковский рассуждает о проблемах так называемого дела «Анатомии протеста 2» и о том, почему Леонид Развожаев находится в следственном изоляторе, а не под домашним арестом, как два других фигуранта этого дела.
Одна из проблем процесса – представить, что столкновение провоцированной полиции провокаторами на Болотной площади 6 мая были организованы из-за рубежа грузинским манипулятором Гиви Таргамадзе. Именно в связи с необходимостью вести зарубежный след, такое внимание уделяется Удальцову, Лебедеву и Развожаеву, которые присутствуют на фашистке «Анатомия 2». Когда этот фильм показывали, было сообщено, что встреча эта происходила в Минске в июне. То есть получается, что в июне люди договаривались об организации массовых беспорядок в мае. Абсолютный бред. Случай Развозаева совершенно особый. Он показывает, что мы по существу скатываемся уже не просто к авторитарному, а к откровенно фашистскому государству. Он успел крикнуть в суде, что его похитили и пытали. И через несколько часов, как это прокричал, ему оформили так называемую явку с повинной. Этого раньше еще не происходило в путинской России. Это качественный такой скачок. И почему они особенно жестоки к Развозаеву? А потому что он разоблачил их. Он показал на человека, которого пытал.
В рамках так называемого дела «Анатомии протеста-2» в понедельник прошел обыск в Новосибирске, дома у гражданского активиста, лидера движения «Реформация» Андрея Терехина. После обыска его доставили на допрос в Следственный комитет, но на вопросы следователей он отвечать отказался без своего адвоката. В интервью «Радио Свобода» он отметил, что 6 мая прошлого года он на Болотной площади не был. Вот что Андрей Терехин рассказал об обыске.
7 утра поступил звонок у дверей, мы с подругой спали еще. Я подошел к двери, спросил, кто там. Ничего не видно, в глазах было. Мне сказали, полиция с обыском. Я, собственно, говорю, ну, подождите полчасика, сейчас мы оденемся. Думаю, сам сейчас звонит уже в полицию, чтобы проверить, что как, почему. Подругу свою тоже поднял. В общем, она успела только джинсы застегнуть. Слышим, окно на кухне выбивают, летают. Ребята с автоматами, в масках, открывается дверь, ну, входят представители Следственного комитета, из ЦНКРФ. По борьбе с экстремизмом показывают постановление, то, что у нас проводится обыск. Дословно тех постановлений я не помню. Там выделил для себя там несколько ключевых моментов. Да, это то, что постановление московского суда не местное, затем, что связано с Удальцовым и Развозаевым, Купай лесом, изъяли ноутбук, планшет. Меня отвезли в Следственный комитет. Я отказался разговаривать, сказал, без адвоката я с вами говорить не буду. И фактически после этого, не задав ни одного вопроса, меня отпустили.
С обыском в понедельник также пришли к руководителю Орловского отделения движения «За права человека» Дмитрию Краюхину. Его коллеги утверждают, что 6 мая в событиях на Болотной площади он не участвовал. Они предположили, что обыск связан с прошлогодней встречей Краюхина с Сергеем Удальцовым. Так называемое «болотное дело» было возбуждено летом прошлого года по факту массовых беспорядков во время согласованного с властями марша миллионов. К ответственности за эти события привлечены 22 человека. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. В понедельник Басманный суд продлил арест еще одному фигуранту этого дела, Илье Гущину. Он останется в следственном изоляторе до 6 августа. В январе этого года следователи объединили болотное дело с делом «Анатомии протеста-2». Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». 1 апреля, понедельник. Продолжим рассказ о событиях в России. Самовыдвиженец Андрей Войтюк победил на выборах мэра подмосковного города Жуковский. Он набрал почти 37% голосов избирателей. За ним на втором месте кандидат от партии «Гражданская платформа» Игорь Новиков. Он получил около 28% голосов. По данным правоохранительных органов, в день голосования в полицию поступило 44 заявления о нарушениях. Гражданские активисты, контролировавшие выборы, говорили, что нарушения носят системный характер. За темой следит обозреватель «Радио Свободы» Евгения Назарец.
На выборах в Жуковском победил Андрей Войтюк. Он назвался самовыдвиженцем, но является членом «Единой России». Тем не менее, его звали кандидат от МЧС, поскольку он начальник авиационно-спасательного центра МЧС и потому, что в предвыборную кампанию на него работала вся административная машина ведомства. Теперь Войтюк – избранный глава городского округа Жуковский. Слова «законно избранные» готовы произнести не все. В Жуковском борцы за честные выборы наблюдали новый способ подкупа избирателей. Так общественные контролеры квалифицировали технологию, которую описывает главный редактор газеты «Жуковские вести» Наталья Знаменская.
В нашей стране, где административный ресурс играет существенную роль и проконтролировать его практически невозможно, сколько бы ни было наблюдателей, все построено, закон построен таким образом, что наблюдатели лишены многих очень прав, а административный ресурс – это наше все. Поэтому результат был предсказуем. Но тем более ситуация в Жуковском. Два других кандидата, которые как бы представили некую альтернативу кандидату от губернатора, они, по сути дела, не договорились и пошли вместе – Это вот коммунист Аниканов и от гражданской платформы они получили 1,25%, другой 27%. В общем, это больше 50%. Это больше, чем получил Войтюк. Но каждый в отдельности это меньше, чем получил Войтюк. Для меня совершенно печальным событием были эти выборы по одной всего причине. Абсолютно не по результату. Я считаю, что в этой ситуации, в ситуации вертикали власти, вообще все равно, какая будет фамилия мэра. То, что происходило вчера в Жуковском, для меня было печальным зрелищем. Почему? Потому что мы видели, как открыто покупали голоса. Это просто... мы видели новую технологию, по которой покупали голоса. Сначала господин Паук Троицкий затеял эту как бы хохму. На самом деле она оказалась совсем не хохмой. Когда у людей накануне перед выборами скупали паспортные данные за 500 рублей, им выдавали квиточек. Но почему-то квиточек выдавали не за Паука Троицкого, а за Войтюка. И человек должен был прийти с этим квиточком, что он якобы агитатор от Войтюка, на избирательный участок, проголосовать. После этого он выходил с участка, должен был подойти к девушке и молодому человеку с красной повязкой на руке. Они ему штамповали, дыроколом так прокалывали этот талончик. И они с этим талончиком шли получать 1000 рублей, обещанные за это. И когда я увидела, какие выстроились очереди, они открыли где-то 3, по-моему, пункта, или 4 их было, и везде стояли огромные очереди, мне просто стало страшно. Почему пришел на Волгоград? Это очень печально было зрелище.
Второе место Игоря Новикова уже не первое для него поражение на выборах мэра Жуковского. 4 года назад Новиков тоже баллотировался и стал вторым после Александра Бобовникова, которому, как считают сторонники проигравшего, помог административный ресурс тогдашнего губернатора Подмосковья Бориса Громова и откровенные подтасовки. Теперь поражение Новикова – это и поражение Михаила Прохорова. При удаче выдвиженца гражданской платформы на выборах в Жуковском Прохоров более уверенно повел бы своих кандидатов и на предстоящие выборы мэра Екатеринбурга и Владимира. Наблюдатели от Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» затрудняются сказать, насколько история с квитками от Паука Войтюка и другие уловки повлияли на результаты выборов в Жуковском. Но представитель «Голоса» Ольга Фегина рассказала, что наблюдателям удалось помешать массовым фальсификациям через выездное голосование.
Довольно ожидаемо выиграл Войтюк. Разрыв между Войтюком и Новиковым даже не такой большой, как прогнозировала Ассоциация «Голос». Основной вопрос, который возникает у всех, насколько повлияли на результаты вот эти так называемые купленные голоса, которые были отданы по ставшим знаменитым карточкам, которые избиратели приносили с собой. Большая доля вероятности, что все-таки они голосовали за то имя, которое видели на карточке. Обычно люди, которые идут голосовать за 500 рублей, это не особо сознательные граждане, и им, по большому счету, все равно за кого голосовать. Если имя написано на карточке, они ставят такую же галочку в бюллетене. По оценкам наших наблюдателей, процент таких голосов за Войтюка был от 20 до 30. Вот здесь вот эта цифра разницы между первым и вторым кандидатом, 2854 голоса, она как раз попадает в этот диапазон 20-30% от голосов Войтюка. Судить о том, повлияло ли этот подкуп голосов на исход выборов, достаточно сложно. Другие нарушения, которые наблюдатели могли пресечь, мы пресекли. Очень хорошо наблюдатели работали, так скажем, со списками выездных голосований. На начало дня даже Мособлсберком рапортовал, что на первой половине дня было подано 1400 заявок на, или 1200, не помню точно, заявок на надомное голосование. В результате на дому проголосовало 700 человек. А остальные, это были фиктивные заявки, якобы поданные в участке. На самом деле реестры на нескольких участках составлялись в нарушение закона, составлялись из каких-нибудь списков, спущенных из городской администрации. И в реестре на надомное голосование попадали имена, фамилии людей, которые не собирались голосовать на дому. И когда к ним приходила выездная урна, слава богу, сопровождаемая наблюдателем, что позволило нам выявить этот факт незаконного составления реестра, то люди или отказывались открывать дверь, или открывали, говорили, что мы никаких заявок не подавали, громко возмущались, шумели на нескольких участках, при, допустим, вот на знаменитом 649-м участке при 174 поданных заявках проголосовало 8 человек.
Победа на выборах мэра Жуковского кандидата от Подмосковья, так называют Андрея Войтюка в самом Жуковском, означает, что для исполняющего обязанности главы Московской области Андрея Воробьева пока все идет по плану. По мнению политологов, план состоит в том, чтобы до сентябрьских выборов главы региона обеспечить в городах-спутниках Москвы мэров, которые лояльны нынешнему руководителю области. Он же рассчитывает на предстоящих выборах убрать от своей должности приставку «исполняющий обязанности». Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». Сейчас о важных международных событиях. Министерство обороны Республики Корея подготовило новый план действий по активному сдерживанию. Согласно этому документу, Сеул может нанести упреждающий удар по Северной Корее, если появятся признаки того, что Пхеньян представляет реальную угрозу безопасности Южной Кореи. Соединенные Штаты направили в Южную Корею группу истребителей-невидимок, которые примут участие в военных учениях. Это демонстрирует готовность Вашингтона защитить Сеул перед лицом кампании угроз со стороны Северной Кореи, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Американские многоцелевые истребители пятого поколения F-22, малозаметные для радаров, переброшены из Японии и размещены на военно-воздушной базе «Осан», которая является основной базой ВВС США в Южной Корее. Им предстоит принять участие в проводимых в настоящее время ежегодных двусторонних военных учениях. Об этом сообщается в заявлении американского военного командования в Южной Корее. Документ также содержит призыв к Северной Корее вести себя сдержанно. Северная Корея ничего не достигнет с помощью угроз или провокаций, которые только еще более изолируют ее и подорвут международные усилия по обеспечению мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, говорится в заявлении американского командования. Напряженность в регионе растет после того, как молодой пхеньянский лидер Ким Чен Ын дал указание провести ядерные испытания в феврале в нарушении санкций ООН и проигнорировав призывы ближайшего союзника Северной Кореи Китая не делать этого. Испытания, проведенные в третий раз с 2006 года, вызвали новые ООНовские и двусторонние санкции против Северной Кореи, направленные на прекращение ее программы разработки ядерного оружия. Ответом Пхеньяна стала эскалация предупреждений и угроз начать военные действия. В субботу Северная Корея заявила, что переходит к состоянию войны с Южной Кореей. Однако Сеул и Вашингтон не придали большого значения заявлению, переданному Северокорейским государственным информационным агентством. Ранее на прошлой неделе два американских бомбардировщика-невидимки Б-2 совершили пробные полеты над южнокорейской территорией, после чего Ким Чен Ын подписал приказ о приведении северокорейских ракет в состояние готовности к атаке американских военных баз в Южной Корее и в Тихом океане. Представители американского военного командования не сообщают, сколько именно самолетов ВВС США прибыло в Южную Корею с авиабазы Кадена на японском острове Окинава. В официальном заявлении эта перегруппировка описывается как часть рутинной ротации боевых единиц американских ВВС между авиабазами в Западно-Тихоокеанском регионе, проводимые с 2004 года. В воскресенье американский конгрессмен Питер Кинг, бывший глава Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, заявил, что провокационная подстрекательская риторика Северной Кореи не является пустой угрозой. По словам законодателя, он не опасается, что северокорейские ракеты могут успешно атаковать материковую часть Соединенных Штатов, однако озабочен тем, что молодой пхеньянский лидер Ким Чен Ын может загнать сам себя в тупик. Боюсь, он может возомнить, что в целях сохранения лица ему следует устроить некую атаку на Южную Корею или на одну из баз в Тихом океане. Американский конгрессмен-республиканец Питер Кинг скептически прокомментировал прозвучавшее в марте заявление баскетболиста Денниса Родмана, который, погостив у Ким Чен Ына, сообщил, что тот хотел бы поговорить с президентом США Бараком Обамой. Насколько я могу судить, это даже не правительство. Это больше похоже на семью представителей организованной преступности, управляющую территорией. Ким Чен Ын отличается жестокостью, подобно своему отцу и деду. Я считаю совершенно бессмысленными прямые переговоры с Северной Кореей. Они бы деморализовали наших союзников в Азии, определенно в Южной Корее, и с моей точки зрения не служили бы никакой конструктивной цели. Вашингтон и Пхеньян Пхеньян не поддерживает дипломатических отношений, но участвует в многосторонних переговорах о судьбе северокорейской программы ядерных вооружений и время от времени обмениваются посланиями через дипломатических посредников. В ответ на очередной раунд воинственной северокорейской риторики администрация Обамы усилила свой военный потенциал на западном побережье Соединенных Штатов и провела учения в Южной Корее, где размещено около 30 тысяч американских военнослужащих. Эд Гиллеспи, бывший старший советник кандидата в президенты от республиканской партии на выборах 2012 года Митта Ромни, в воскресном интервью телекомпании Fox News назвал эти действия Белого дома разумной реакцией. Я к тому же думаю, что администрации следовало бы не только усилить нашу собственную противоракетную оборону, но и обеспечить противоракетный щит для Японии и Южной Кореи. Эти страны, понятное дело, нервничают, и, на мой взгляд, было бы полезно сделать все возможное для их подстраховки. И, разумеется, хорошо было бы попытаться убедить китайцев в необходимости сделать что-то полезное для судьбы их собственного региона, в том числе поддерживать контакт с Ким Чен Ином. Представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Кейтлин Хейден заявила, что администрация Обамы серьезно воспринимает новые угрозы из Пхеньяна. При этом Хейден добавила, что подобные угрозы имеют долгую историю, и объявление Северной Кореи о ее переходе к состоянию войны с Южной Кореей укладывается в уже хорошо знакомую схему. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Разрешение ситуации вокруг Корейского полуострова требует взаимной ответственности и сдержанности обеих сторон конфликта. К такому тезису сводятся многие заявления российского внешнеполитического ведомства. Для России вообще характерна попытка дистанцироваться от мировоззренческих позиций и Северной и Южной Кореи. Диктаторские и демократические режимы рассматриваются при таком подходе как равные полноправные участники мирового сообщества. О тонкостях межкорейского конфликта я беседую с заведующим отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения Российской Академии Наук Александром Воронцовым.
Последние десятилетия трудно припомнить такой накал напряженности, хотя Корейский полуостров традиционно, так сказать, считается таким местом перманентной напряженности. Но, тем не менее, вот с периода 68-го года, так называемого кризиса вокруг американского разведывательного корабля «Пуэбло», который был захвачен в плен северокорейскими ВМС, вот, пожалуй, такого приближения грани реальной войны, может быть, и не было. Тут целый ряд факторов, конечно. Тут реакция международного сообщества, но прежде всего союзников по военному альянсу США и Южной Кореи на успешные запуск спутника в декабре, третье ракетно-ядерное испытание в феврале, которые северные корейцы провели, которые подтвердили, что санкции их не останавливают, и они в состоянии успешно продолжать развивать ракетно-ядерные программы. Попытка оказать максимальное давление на КНДР, и в том числе путем вот такой непрекращающейся череды военных маневров, которые идут, не прекращаясь, буквально сменяя одни учения другими, в этих районах, приближенных непосредственно к территории КНДР. Заявляется, что это, конечно, оборонительные маневры, что они направлены на сдерживание потенциальной агрессии. Но де-факто вот эти ведь учения с большим привлечением сил, а в этом году они расширены как горизонтально, то есть там и состав участников расширен. Только американо-южнокорейские там были участники, но Великобритания, Австралия, там еще ряд стран, кстати, участвовавших в Корейской войне в свое время. И вертикально, с привлечением новых, самых современных вооружений, то есть вертикальной эскалации, конкретно носителей ядерного оружия. Конечно, в такой ситуации любое государство почувствует себя неуютно, мягко говоря, и предпримет какие-то ответные действия. Но, конечно, северяне тоже пошли ва-банк, но пока их действия ограничиваются такими риторическими заявлениями. Вот такая воинствующая риторика, которая, естественно, зашкаливает предупреждения, угрозы в адрес своих оппонентов, что мы оставляем за собой право нанести превентивный ядерный удар, что вот мы вышли из соглашений, которые были между севером и югом. Надо сказать, южане не отстают, они решили вот говорить на том же языке, и там взаимно обещают испепелить друг друга, стереть с лица земли и так далее.
Вы связываете как-то происходящее с относительно недавней сменой власти в Северной Корее? Может быть, это стиль поведения Ким Чен Ына?
И в КНДР молодой человек, у которого не так много опыта управления государством, об этом много пишут, что это вот авантюризмовые действия, недостаточная опытность. Его отца Ким Чен Ира, которого при жизни крайне нелицеприятно характеризовали средства массовой информации, то теперь в его адрес звучат весьма лестные выражения, что вот отец-то был мудрый, отец-то был опытный, отец-то был сдержанный, он знал, где остановиться, он знал, какую черту не надо переходить, а вот его сын, молодой, неопытный, может дров наломать. Точно, конечно, никто не знает, но я лично склонен полагать, что в КНДР все-таки продолжает иметь место вот такой комбинированный стиль руководства, где коллективное начало все-таки присутствует. И Ким Чен Ын не единолично принимает все эти решения, а вот все-таки советуясь с узким кругом, со старой гвардией.
Исходя из психологического рисунка корейского характера, это люди дела в данном случае или отступление на миролюбивые позиции возможно?
Заявления северокорейских лидеров, они идут он почти каждый день, грозные, воинственные, их называют запугивающими, и там действительно непримиримая воинственная риторика зашкаливает. Но вместе с этим практически везде присутствует указание, что все вот эти вот грозные меры, вот эти сокрушающие удары, они будут наноситься, в том числе ядерные, будут наноситься в случае, если против КНДР будет предпринята агрессия. Там есть указания, они, может быть, находятся не в первых строках, но если читаться внимательно, там прослеживаются вот эти указания на то, что они видятся все-таки как ответные меры в случае агрессии против КНДР. Наверное, есть основания полагать, что это в первую очередь вот такое предупреждение. Вот тут можно и нужно видеть сигналы, говорящие о том, что все-таки это все рассматривается как ответные оборонительные какие-то действия, удар возмездия и так далее. И что логично предполагает наличие незахлопнувшейся двери к переговорам.
В Пхеньяне у власти не самый, скажем так, человеколюбимый режим и не самый предсказуемый, может быть, политический режим. Какова сейчас разумная политика международного сообщества, в том числе России? Что вот делать с Пхеньяном таким, какой он есть?
Когда ситуация движется к войне, то в этом принимают участие обе стороны. Со стороны противников там идут конкретные маневры, которые расширяются, которые наполняются новым содержанием и которые отрабатывают наступательные действия. Понимаете? Безусловно, настало время международному сообществу и России, конечно, как соседу, как государству, имеющего серьезные и традиционные интересы на Корейском полуострове, призвать обе стороны к сдержанности, снизить накал риторики, снизить, может быть, масштабы маневров, не проводить их непосредственно на границах, в спорных районах. Ведь сейчас вот Южная Корея приняла решение начать новые маневры вот, с участием морской пехоты на тех самых островах Желтое море, которые расположены в акваториях, которые считаются спорными. Северяне не признают легитимность, справедливость вот этой северной разграничительной линии, проведенной в одностороннем порядке американцев командованием в 1953 году. И в этом районе неоднократно уже вспыхивали боестолкновения. И последний раз это было в ноябре 2010 года, обстрел острова Ёнпьондо. И вот сейчас опять в этих самых районах намереваются проводить новые маневры. Так что есть острая необходимость призвать обе стороны, прежде всего, к проявлению сдержанности.
Александр Владимирович, а нельзя этот конфликт рассматривать просто в такой лобовой схеме плохие против хороших? Вот такой диктаторский режим Северной Кореи и демократическая Южная Корея.
В упрощенных примитивных схемах можно рассматривать все, что угодно. Приводит ли это к взаимоприемлемому какому-то для международного сообщества результату? В жизни-то гораздо все сложнее и многоцветнее. Понимаете, в Южной Корее общество расколото. Там 50% как минимум выступает за продолжение политики мира и примирения с Северной Кореей. А 50% за продолжение вот этого жесткого курса, направленного на изоляцию, оказание давления с целью смены режима. Игнорировать мнение половины населения тоже, наверное, не очень демократично.
Это правильно, то, что вы говорите, но в Северной Корее пикнуть никто не может вообще. Там как партия скажет, так и будет.
Безусловно, другая система, другая ситуация, вопросов нет. Что вы имеете в виду? Bad guy должен погибнуть, быть уничтоженным, невзирая ни на что. Понимаете, и погибнут вместе с этим bad guy те вот эти самые массы, которые пикнуть не могут. Это что, тоже будет торжеством демократии и гуманизма? Наверное, все-таки военные решения – это не лучшее. Тем более мы говорим о ситуации, которая расположена на границах России и Китая, ядерных государств. Военный сценарий Россия не приемлет, поскольку он крайне опасен с точки зрения безопасности. Это экологическая катастрофа. Давайте не забывать, что в Южной Корее там около 30 ядерных реакторов, которые могут стать просто объектом удара обычных вооружений и превратиться там, соответственно, в десятки Чернобыля, новых Фукусим. В рамках маленького корейского полуострова, где сверхплотное население, но это приведет к таким гуманитарным катастрофам, что и соседям, прежде всего России, Китаю, да и Японии, так сказать, последствия окажутся крайне тяжелые. А для корейского населения с обеих сторон 38-й параллели это станет апокалипсисом.
О ситуации на корейском полуострове говорил московский востоковед Александр Воронцов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 1 апреля. И вот главные темы второй половины этого часа. На российских железнодорожных вокзалах вводятся новые меры безопасности. Московская «Новая газета» отмечает 20-летие. Западнохристианский мир встречает Пасху дискуссией о бедности церкви. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 1 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы продлил до 6 августа содержание под стражей последственного по так называемому «болотному делу» Ильи Гущина. Отклонена жалоба гражданского активиста Леонида Развожаева на отказ следователя возбудить уголовное дело по факту его похищения на Украине. Продлен срок домашнего ареста координатору Левого фронта Сергею Удальцову до 6 августа. Прокуратура начала штрафовать российские некоммерческие организации после окончания первого этапа проверок, проведенных в минувшие дни. Первые сообщения стали поступать из Ростова. Размер штрафов достигает 500 тысяч рублей. Самодвиженец Андрей Войтюк победил на выборах мэра подмосковного города Жуковский, набрав 37% голосов избирателей. Гражданские активисты утверждают, что нарушения в ходе этих выборов носили массовый характер. В Тверском суде Москвы продолжили слушание по делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре 2009 года. Южная Корея серьезно воспринимает угрозы со стороны Северной Кореи, готова дать жесткий ответ на любые провокации со стороны Пхеньяна, заявила президент Южной Кореи Пак Кын Хе. Мьянами впервые за последние 50 лет в продаже появились частные ежедневные газеты. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 1 апреля, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Этот день, понедельник, 1 апреля. В Центре творческих индустрий «Проект Фабрика» состоялся показ документального фильма «Век безумия», на котором присутствовал Дэвид Саттер. В конце 70-х, в начале 80-х годов Саттер работал московским корреспондентом Financial Times. Многочисленные интервью позже легли в основу книги «Век безумия. Распад и крушение Советского Союза». По этой книге снят фильм, который с успехом прошел во многих странах. В России эта работа американского журналиста доступна в настоящее время немногим. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
У «Радио Свобода» с Дэвидом Саттером давние прочные связи. Они сложились еще в то время, когда журналист работал в Советском Союзе.
76 до 82-го. Когда я был корреспондент в Москве Financial Times, у меня был тесный контакт с «Радио Свободой». В этих годах, естественно, очень часто мой репортаж был передан советским людям «Радио Свобода». Ну, кроме других иностранных голоса, я использовал как рабочий материал и как источник информации все аналитические материалы, которые исходили от... Тогда это был Мюнхена.
А теперь два слова о фильме.
Это было обосновано на моем опыте здесь как корреспондент. Я даже тогда понимал, что опыт советских людей очень интересный. Надо в интересах истории просто сохранить. Поэтому я искал людей, которые имели показательный и интересный жизненный опыт. Я убедил их рассказать мне об их переживаниях, о чем, что они видели, как они вообще сумели в этой стране жить. Это были обычные люди просто. И я, по сравнению с другими корреспондентами, не интересовался в знаменитостях. Но тогда в советских условиях люди, которые занимали официальные посты, мало чего могли сказать. И все, что они сказали, это было крайне неинтересно. Можно это было читать в газете «Правда» и не тратить время на них. Я искал настоящих людей, которые могли со мной честно говорить. И герои нашего фильма, они все из моей книги.
Книга и встречи с этими людьми были раньше, фильм потом. Вы их снова разыскивали?
Да, в самом деле, мы вместе с Андреем Некрасовым, который работал со мной, ездили и нашли этих людей, с кем я раньше говорил, и убедили их рассказать. В этот раз для фильма мы сосредоточивали именно на тех опытах, которые они рассказывали для книги много лет тому назад. Но они просто повторяли. Естественно, когда речь идет о фильме, это все немножко по-другому. В фильме у нас ограниченное время для каждого сюжета, но в книге, естественно, гораздо более подробно.
Вас интересовали какие вопросы? Политика, воспоминания о прежних ранних годах советской власти, обычная бытовая жизнь.
Самое главное для меня это был жизнь в идеологическом обществе. Как люди жили в обществе, которое было обосновано на ложной идее? Что это значит для человека и для природы человека? Я старался осветить универсальные темы.
И все же на примере конкретных эпизодов жизни конкретных людей. В фильме целый калейдоскоп лиц. Старушки на лавочке, журналисты маленькой провинциальной газеты, шахтер-пенсионер, пасущий рыжую корову, крепкие мужики-афганцы, ненавидящие ту войну, литовские диссиденты. В их личных жизнях отразились ключевые события большой страны. Голодомор на Украине, политические репрессии, гонения на верующих, дефицит продовольствия, шахтерские забастовки. Все это на фоне трескучих коммунистических лозунгов. Сквозной лейтмотив и книги, и фильма. Двоемыслие губительно для всех. Жертвами тоталитарной системы становятся и те, кто противостоит ей, и те, кто безропотно живет по ее правилам. Один из самых тоскливых эпизодов – встреча через годы человека, пытавшегося бежать в Финляндию, пойманного и проведшего мучительные годы в психиатрической больнице с бывшим медработником из этого заведения. Жалкая старушка все пытается доказать, что лекарства-то применяли безвредные, и здоровых людей никто в инвалидов не превращал. После просмотра «Века безумия» состоялось его обсуждение. Многие говорили, что в 90-е годы такой фильм вполне мог быть показан на любом телеканале российского телевидения. Сейчас его демонстрация возможна лишь на специальных площадках, вроде кинозала проекта «Фабрика» и для очень ограниченного круга людей. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 1 апреля. С сегодняшнего дня на 32 российских вокзалах в тестовом режиме начали действовать досмотровые зоны для пассажиров. Входы в вокзалы оснащены рентгеновскими конвейерными установками для багажа, а уже внутри пассажиров подвергают выборочному досмотру. В связи с подобными мерами безопасности в аэропорт, где уже действует такая система контроля, нужно приезжать за несколько часов до вылета. Потребуют ли новые меры безопасности заблаговременного прибытия на железнодорожный вокзал, выясняла корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Представитель дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Писаренко в интервью «Радио Свобода» сказал, что после того, как модель безопасности будет проверена на практике, ее останется лишь оформить юридически.
Вся интрига ситуации заключается именно в том, что на проведение подобных досмотровых мероприятий у нас нет юридического права. То есть нет правового механизма железнодорожной отрасли, тот, который существует и действует на воздушном транспорте. То, что сейчас мы начинаем, это выполнение государственной задачи. Я напомню, что после трагических событий в московском метрополитене было поручение президента разработать меры по безопасности населения на транспорте. Правительство разработало программу, были выделены средства более миллиарда рублей. Компания РЖД также выделила 300 миллионов на организацию вот этих досмотровых зон. Но в железнодорожной отрасли нет такого правового механизма, позволяющего проводить мероприятия, аналогичные тех, которые проводятся в аэропортах. Нет, потому что не было такой необходимости до того. Но появилась необходимость. Поэтому в этих условиях мы понимаем, что на нас возложена важная миссия, и мы готовы к тому, что и сами инициируем проверки различных надзорных органов, которые будут нам предписывать нарушения, выносить постановления. Но в итоге вот того, что эта модель будет обкатана на практике, останется только ее законодательно оформить.
После теракта в московском метро на повышение уровня безопасности наземного общественного транспорта, метро, авиаперевозок и железных дорог из федерального бюджета было выделено 46,7 миллиарда рублей. Из них на оборудование досмотровых зон на железнодорожных вокзалах потрачено более 1 миллиарда рублей. На эти деньги закупили более 180 рентгеновских установок конвейерного типа для багажа, более 50 рентгеновских сканеров для пассажиров, а также 116 металлодетекторов. Однако, по словам представителя пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрия Писаренко, у проверок в аэропортах и на железнодорожных вокзалах есть существенные отличия.
Речь идет о перечне, который определен в правительственной программе по обеспечению комплексной безопасности. По этой программе проходит 32 вокзала. Точнее, 30 вокзалов, а 2 мы еще включили по собственной инициативе. Ну, имеется в виду компания РЖД. И речь не идет о каком-то тотальном досмотре граждан, похожем на ту процедуру, которая происходит в аэропорту. Не придется пассажирам снимать там обувь, какие-то ремни, металлические предметы выкладывать. Передовое новейшее оборудование позволяет определять наличие опасности предметов и веществ дистанционным образом. То есть человек, проходя через рамки металлодетектора, попадает потом в зону действия датчиков, определяющих радиоактивные элементы, пары взрывчатых веществ. Если, скажем, реагируют эти датчики, соответственно, к этим людям проявляется внимание, они проходят более тщательный досмотр, а именно их просят, чтобы был положен багаж на ленту транспортера, и это проходит через сканирующее устройство. Если, опять-таки, появляются вопросы, то приглашаются инспекторы и полицейские, которые наделены полномочиями по досмотру граждан, и процедура продолжается до того момента, когда либо становится все ясно и понятно, либо требует дальнейшего выяснения обстоятельств и природы происхождения этих предметов.
Еще до начала работы зон досмотра на вокзалах у пассажиров уже появились опасения, что меры безопасности могут стать причиной опоздания на поезд, вследствие чего люди будут обращаться в суды с исками против РЖД. Однако председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что эти иски не имеют перспектив, так как безопасность пассажиров входит в услугу, которую предлагает перевозчик.
Я думаю, что заявление о каких-то исках опоздавших – это дезинформирование людей. Эти иски не будут выиграны, потому что перевозчики обязаны обеспечить безопасность услуги. Установление сканеров багажа является мерой, которая повышает безопасность перевозки. И они просто выполняют требования законодательства. Поэтому людям придется приезжать на вокзалы чуть пораньше и, соответственно, проходить все процедуры ровно так, как часто происходит в аэропортах.
Пассажир может выиграть суд только в случае, если опоздание на поезд случилось из-за нарушения графика и он не успел на пересадку. Но даже плохая организация досмотра не увеличит шанс пассажиров вернуть свои деньги, считает Дмитрий Янин.
Если будет задержка поезда, то, безусловно, это является основанием для компенсации. Но если задержка связана с тем, что бестолково организован досмотр, то, к сожалению, предъявить какой-то иск будет очень трудно. И я надеюсь на то, что просто выполняя требования законодательства по обеспечению безопасности, вокзалы после тестирования могут обеспечить эту процедуру, ну, достаточно сжатые временные промежутки. Вначале могут быть проблемы, но только финансово, а они бесперспективны для исков.
Министерством транспорта совместно с МВД уже разработан ряд поправок в нормативные акты, в том числе и в закон о транспортной безопасности. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. 20 лет исполнилось «Новой газете», одному из немногих оставшихся в России изданий демократической ориентации. О юбилее, новых задачах издания заместителем главного редактора «Новой газеты» Виталием Ярошевским беседовала корреспондент Радио Свобода, Радио Свободная Европа Клэр Бик.
Раскололся коллектив «Комсомольской правды», известной нашей газеты. Часть журналистов, они там работали в этом комбинате «Правда» на 6-м этаже. Наступили как такие новые времена, и часть журналистов просто ушла из коллектива, в котором они не хотели работать дальше. Это были такие идеологические и, я бы сказал, такие нравственные расхождения в отношении профессии, в отношении, скажем так, окружающей действительности. После этого была, собственно говоря, основана новая ежедневная газета. 1 апреля 1993 года. Вышел первый номер.
Эта газета испытывала ряд очень серьезных сложностей. Были давления, угрозы, конечно, ряд убийств, финансовые проблемы в середине 90-х, ряд судебных дел. Как, по-вашему, газете удалось все эти сложности преодолеть и продолжать существовать?
Во-первых, это коллектив единомышленников. Это очень важно. Оклады у нас скромные, никаких социальных пакетов нет. Это не повод гордиться, да, этим, но вот так сложилось. Поэтому там собраны люди, в общем, штучный журналистский товар, которые придерживаются определенных ценностей, политических, моральных, человеческих. За счет этого, конечно, удавалось выжить даже в самые трудные времена. Газета научилась себя защищать. Много исков судебных, но большинство из этих исков мы выигрываем. В последнее время больше сложностей, но в последнее время-то и ситуация в стране резко изменилась. Несмотря на страшные потери, шестерых убитых наших товарищей, вот, тем не менее, мы научились противостоять власти и неправедному суду, и угрозам, и так далее, и так далее. Третье, ну, у газеты много друзей, которые нам помогают на протяжении всего этого нашего существования 20-летнего. В частности, один из наших генеральных инвесторов, акционеров, бизнесмен Дебилев, наверное, слышали о нем. Он делает все для того, чтобы мы хоть как-то держались на плаву, хотя ему очень нелегко сейчас. И нелегко ему в том числе и от того, что он поддерживает новую газету. К нам не идут случайные люди, потому что это, безусловно, непростой выбор. Разбогатеть как-то так и спокойно существовать в новой газете невозможно. Ну, вообще, в принципе, в российской журналистике это сложно. Есть, конечно, исключения. Посмотрите на наше телевидение нынешнее. Но, тем не менее, вот мы работаем такой, в значительной степени за идею. В самом хорошем смысле этого слова. Потому что я считаю, все, что мы делаем, это хорошо, это правильно. Это отвечает каким-то нормальным человеческим чаяниям, стремлениям.
В чем газета изменилась или не изменилась со времени ее создания?
Изменилась, конечно. Она стала такой менее крикливой, я бы сказал. В ней появилось больше такой основательности, сдержанности, аналитичности, глубины, основательных попыток понять, что происходит действительно. В газете появились очень серьезные авторы. Это тоже изменения, конечно. С другой стороны, много молодых журналистов, которые уже себя проявили, показали с лучшей стороны. Это новое поколение. Понятно, что эти ребята, они отличаются от стариков, ветеранов. Ну и потом, видите ли, под влиянием таких обстоятельств внешних газета меняется, не может не меняться. Газета очень быстро реагирует на нашу изменяющуюся действительность. А действительность наша меняется буквально ежедневно. Мы руководствуемся таким нормальным принципом: делай, что должен, и будь, что будет. Газета осваивает новые технологии, у нас довольно сильный сайт, он просто на глазах растет. Вообще, это электронное такое виртуальное пространство для газеты очень важно. Прибавилось жанров, там, видеорепортажи, например.
Не раз ваша газета казалась на грани закрытия. Как вы видите будущее новой газеты?
Да нормально я его вижу, если честно. Потому что, я объясню почему. Угроз много, рисков много, денег мало. Это довольно такая типичная история для российской газеты, которая не подстраивается, не прогибается и таким самостоянием отличает. Но говорю я спокойно о нашем будущем, потому что за эти годы у газеты выработалась невероятная такая способность к сопротивляемости. Да? Я бы так сказал, способность выживать в самых каких-то невероятных ситуациях. Могу вам сказать совершенно определенно, что ситуация сейчас не из худших. Бывало хуже. Если говорить о состоянии, о положении, там, допустим, газеты, то бывало хуже. Сейчас не очень хорошо, но не кромешно.
О юбилее новой газеты говорил заместитель главного редактора этого издания Виталий Ярошевский. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Западнохристианский мир отмечает праздник Пасхи по Григорианскому календарю. Для римско-католической церкви это первая Пасха вместе с новым папой римским Франциском. Урби эт орби, городу и миру, так традиционно называется торжественное папское благословение верующим. В центре папских пасхальных проповедей догмат о бедности и скромности церкви. Пример священникам и прихожанам подает и на поведенческом, и на концептуальном уровне сам папа римский Франциск. Из Рима ватиканский журналист Алексей Букалов.
Общественное мнение
свыклась с этим образом доброго пастыря, с человеком смиренным, с человеком, который пренебрегает всякими дополнительными удобствами и символами власти. Уже это общение с толпой, оно уже становится фирменным знаком папы Франциска. Так же, как и его настороженное отношение ко всем традиционным привилегиям и почестям, которые его ожидают. Это две разные как бы линии. Стиль, который он демонстрирует, это одна сторона деятельности. Другая сторона, это, конечно, консультации, которые сейчас он проводит. Все ожидают, может, даже революционных изменений в составе римской курии. Конечно, будет смещен государственный секретарь Торчизио Бертоне, критики которого были посвящены многие выступления на генеральных конгрегациях, которые проходили до конклава. И вообще изменения очень серьезные в самой администрации Святого Престола, включая, может быть, закрытие Института религиозных дел. Это банк ватиканский, потому что именно на этих конгрегациях прозвучали такие тезисы, возгласы о том, что у Святого Петра никаких банков не было. Первое заявление, которое сделал новый папа сразу же после объявления о его избрании с центрального балкона базилики. Он сказал, что вот братья кардиналы выбрали нового папу с самого конца света. Вот этот конец света, вот эта децентрализация церкви, это напоминание о том, что огромный христианский континент ожидает этой евангелизации, ожидает близости с престолом Святого Петра. Это очень важный тезис. И мы знаем, что он встречается с латиноамериканскими кардиналами непрестанно. Конечно, ему нужно будет обязательно какой-то противовес в географическом и в таком моральном плане, чтобы подчеркнуть универсальность церкви. Но пока его мысли, его привычки, они все связаны с Латинской Америкой.
Герб понтифика
остался тем же самым, который был у него, когда он был еще архиепископом Буэнос-Айреским. Там остался главный символ ордена иезуитов – это монограмма Христа. И вот это нам, с одной стороны, напоминает о том, что он является членом общества Иисуса. Состоялась уже первая встреча с генералом ордена иезуитов. Генерала ордена иезуитов называют в просторечии черным папой. Но в каком-то смысле можно сказать, что черный папа выбран, если иметь в виду, что это высокопоставленный представитель ордена иезуитов.
О концепции поведения Папы Римского рассказывал журналист из Рима Алексей Букалов. В одной из самых католических стран мира, Польше, в пасхальные праздники началась дискуссия о бедности церкви. Что означают слова нового Папы Римского Франциска о церкви бедных для польских прихожан и польского клира? Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алексей Дзяковицкий.
Католическая церковь всегда и везде призвана быть солидарной с бедными. Нужно, однако, помнить, что она не является одной из многих благотворительных организаций. Церковь – это сообщество, которое проповедует спасение для бедных. Конечно, костел призван оказывать и конкретную помощь, но главная его цель – нести слово Евангелия. Поэтому речь идет не только об удовлетворении материальных потребностей неимущих, чем занимаются другие организации, и это зачастую получается у них лучше, заявил, приветствуя праздник Пасхи, секретарь епископата Польской католической церкви епископ Войтех Поляк. Все чаще говорят о неудобном папе, который примером своей скромности ставит в проигрышное положение церковных иерархов не только в Риме, но и во всем католическом мире. По крайней мере тех, кто, в отличие от кардинала Хорхе Марио Берголио, не жил в скромной квартире, не готовил себе еду самостоятельно и не пользовался общественным транспортом. Во время праздничных пасхальных богослужений иерархи Польской католической церкви коснулись проблемы церкви для бедных. Митрополит Варшавский кардинал Казимир Ныч заявил, слова папы не означают, что Франциск намерен отлучить от костела людей богатых и избавиться от всех памятников и творений, созданных за 2000 лет в Ватикане. Вопрос в том, какие руки у человека, не настолько ли они липкие, чтобы к ним приклеивались вещи материальные, сказал кардинал Ныч. Католические иерархи говорили также об участившихся в последнее время нападках на костел. Речь идет, среди прочего, о том, что некоторые польские еженедельные журналы разместили в последнее время ряд шокирующих статей о педофилии в костеле, а также о том, что архиепископ Слава Илишек Глуть злоупотребляет алкоголем и унижает своих подчиненных. Архиепископ частично признал, что в публикации речь шла о нем, однако, поскольку каждый человек грешен, то каждому человеку нужно дать шанс исправиться, считает священник. Одновременно Слава Илишек Глуть осудил представителей духовенства, которые вынесли ссор из избы, предоставив информацию журналистам. Польская католическая церковь, которая до сих пор пользуется в стране огромным доверием, должна будет выработать ясную политику, что касается подобных скандалов, а не просто хранить молчание, что чаще всего в таких случаях и происходит. В праздничные дни, когда общественная деятельность в стране практически замирает, когда прихожане собираются у семейного стола, об этом речь скорее не пойдет. идет, но уже завтра дискуссия о том, что сказал Папа Франциск и как на это должна реагировать Польская католическая церковь, из которой уже вышел один великий реформатор Иоанн Павел II, разгорится в стране с новой силой.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с коллегой Александром Гостевым, были корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий и римский журналист Алексей Букалов. Западно-христианский мир отмечает праздник Пасхи дискуссией о бедности церкви. Вот так обстояли дела в понедельник, 1 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 21 час по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.